Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Клуб частных мнений. В эфире радио «Вера». У микрофона я, Наталья Лангамер, а также наши дорогие гости студии. Сегодня это священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира города Коммунар Ленинградской области. Добрый вечер, отец
Добрый
Алексей.
Вечер.
А также Александр Молчанов, учитель биологии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Екатерина Каштанова, специалист по связям с общественностью и сотрудник патриаршей гуманитарной миссии. Катя, привет.
Здравствуйте.
А тему мы сегодня с Катей выбрали не то чтобы летнюю, и она, в общем-то, немножко привязана к событиям, потому что в первое воскресенье сентября служится в храмах молебен о сохранении Божьего творения. Вот, вот о Божьем творении мы хотим сегодня поговорить, о том, как мы к этому должны относиться, ко всему тварному миру, который для нас создал Господь, как к некому дару, данности или к какому-то заданию. Давайте мы послушаем Катину программу, как обычно по традиции, и потом начнем обсуждать.
Как волонтер, я уже несколько лет работаю в больнице. И поначалу мне казалось, что волонтеры – это люди, которые призваны делать добро, творить милостыню другим. Но один эпизод – помог мне понять, что те, кто помогают, отдают другим тепло, любовь, заботу, получают больше. Недавно меня попросили помочь женщине, уже лежачей. У нее была онкология. В трех местах на теле дренажи. Жидкость вытекала в специальные мешочки. Ее кормили и поили искусственными методами. Дышать помогали аппараты. Желудок, кишечник, легкие сами уже не могли работать. По словам медицинского персонала, она уходила. Мы с еще одним волонтером предложили ей помочь умыться. Поднесли к кровати тазик с теплой водой. Происходившее далее до сих пор вижу, как в замедленном кино. Женщина потянулась к тазику. Стало понятно без слов. Она хочет сама коснуться воды. Опустила свою кисть руки в таз. Стала плескать на себя воду из тех небольших сил, что остались, жадно ловя капли влаги на своей коже. Сколько было в ней радости и ликования в тот момент. Все, что хотелось тогда мне, расплакаться от ее искренности и плескаться водой вместе с ней. Вернувшись домой, я зашла в ванную и дала волю слезам. А потом открыла кран. Кончиками пальцев коснулась струи теплой воды. Что я чувствую? Еще утром я переживала, что сломался компьютер, что назревает конфликт на работе, что все плохо. А потом оказалась рядом с женщиной, которая лежит вся в трубочках и мешочках, которая умирает, и я поняла, что мое плохо – это не ее плохо. Увидела, как страх на ее лице сменился радостью. Такой простой, от капель воды на коже. И такой огромный. Моя радость бывает такой. А столь же велика моя благодарность Богу, как у нее в тот момент, когда она плескалась кистью руки в тазу. Как много я сегодня увидела, узнала, поняла. И кто кому помог – я этой женщине в больнице или она мне?
Частное мнение.
Ну вот для нас с Катей, мы разговаривали предварительно, я так за нас обеих начала говорить, да, но ты уточнишь, все-таки тема родилась из какого-то отношения к нашему здоровью. Вот проснулся утром, все хорошо, а потом раз и заболел мизинчик. И уже что-то не так, и уже неудобно, и уже некомфортно, рассказала я Кате, да, что какая-то малейшая поломка в организме, и ты начинаешь понимать, что что-то не так. А вообще-то весь организм работает и создан Богом. Все эти какие-то уникальные процессы, вот Александр может об этом подробнее рассказать, которые потрясают, когда мы о них узнаем, они как бы само собой происходит, да? А это не само собой ни разу. И вот в ответ на мое такое размышление Катя вспомнила про программу свою, да, про эту женщину, которая, для которой какая-то простая вещь прикоснуться к воде стала уже счастьем, да? Вот ценим мы, не ценим то, что Бог создал. Кать, вот с какими мыслями ты сегодня пришла на программу, о чем поговорить?
Я переслушала сейчас программу, честно говоря, с трепетом. У меня опять слезы наворачивались, потому что вспомнила эту женщину. Для меня это какой-то такой, использую слово, наверное, даже трепет и такое благоговение, потому что действительно зачастую мы не обращаем внимания, не ценим, мы, говорю про себя, я, какие-то повседневные, обычные действия, которые нам общедоступны. Но как только как-то поступает какая-то немощь или в других преломлениях, мы видим уже, что это не так-то уж и доступно, да. А в каких-то регионах воды вообще, например, нету, да, да, а кто-то может там по 3 раза в день, там, например, купаться. И тут ты задумываешься о том, что насколько ты, в общем-то, много имеешь. Вот для меня это, наверное, про это, и про здоровье, и про возможность вообще окружающего мира. Мы вписаны в Божий мир все-таки, и хочется как-то вот посмотреть на это, вот замедлиться на этом, наверное. У нас очень такая стремительная жизнь, у нас очень большой поток информационный, всего происходит, а вот эти вот, кажется, мелочи, но из того, без чего наша жизнь невозможна, наверное, мы пропускаем часто. А если на это обращать внимание, может быть, что-то будет второстепенно уходить.
Ну вот, наверное, эта программа наша сегодняшняя, это такая ода, да, это такое благодарение Богу и попытка рассмотреть его вот этот дар, да, весь мир для нас созданный и нас самих, и подумать, а что же в связи с этим от нас ожидает Господь, как мы должны с этим обходиться, правильно, неправильно мы себя ведем, какая наша задача, ведь Господь все-таки Адаму в раю поставил задачу, да, хранить этот сад, да, отец Алексей?
Да, безусловно, и такая задача, она не просто ставит перед человеком какое-то Божье желание, чтобы человек сделал те или иные действия, она дана человеку для того, чтобы он в полноте осознал, впитал, принял все то, что ему Господь дает, чтобы он раскрыл те таланты, которые, безусловно, каждому человеку даны по-разному. Мы все абсолютно совершенно разные люди. Вот вы сейчас говорили, я думал, да, вот красота Божьего мира, да, которую мы видим, а ведь не всем она дана тоже, да, вот у меня зрение на приходе есть, да, у меня есть на приходе незрячие люди, угу. Да, кто-то не слышит, кто-то угу. Не может встать с постели, когда не может осязать, может увидеть только красоту вот этой плещущей воды угу. И возможность ее осязать, насколько она приятна да. Бывает для руки. Вот. И в этом отношении каждый человек, он может увидеть только какой-то краешек красоты Божьего мира, только краешек его мудрости, но, тем не менее, он должен Божий этот мир постигать, и потому что если бы такой задачи не стояло, наверное, Господь бы и не дал Адаму такого послушания возделывать тот сад, потому что Господь создал этот мир премудро, этот мир вполне может существовать без человека. Красота Божьего мира, она даже меньше страдает, если нет какого-то да, агрессивного человеческого воздействия на этот мир, потому что, ну, хорошо, когда человек воспринимает мир как дар, да, дар от любящего отца, дар, который нужно сохранить. Если человек воспринимает мир как некую кузницу, да, которую надо там реки повернуть вспять, там сделать одно, другое, третье, нужно там выпустить как можно больше той или иной продукции, при этом не считая, сколько ты израсходовал ресурсов, насколько ты повредил этой природе, то, конечно, очень важно для человека научиться ценить то, что дал ему Бог. А ценится это, безусловно, через труд, через пот, через потери, но и через благодарность, да, точно мы, наверное, об этом поговорим в нашей передаче, потому что тот, кто не умеет благодарить, тот не умеет и ценить, наверное, да.
Давайте рассмотрим этот мир. А вот тема, которую я озвучила, «Божий мир», созданный Богом для нас, все-таки, наверное, осмелюсь сказать, для человека, это дар или данность, как у вас отзывается, Александр?
Ну, да и достаточно сложный вопрос. И вообще, если попробовать ответить на такой вопрос, а учит ли он нас к чему-то или приводит к чему-то, я бы ответил, ни к чему он не учит и не приводит в данном состоянии, в каком мы находимся. У Адама была задача возделывать рай и распространять его, а еще называть животных. У него была благодать, с помощью которой он мог, скажем так, познавать этот мир в его духовной ипостаси и материальной ипостаси. Современный мир, он имеет как бы разрыв такой. И человек, смотря на мир вокруг себя, он видит его в первую очередь материальным. И вот материальным он его и пытается материальными методами познать. И тут рождаются две ветви размышления. С одной стороны, мы можем говорить о видении религиозном и отличии в религиозном видении, например, католическом и православном. А с другой стороны, в принципе, пользы как таковой контакта человека с этим материальным миром. Пьер де Шарден очень хорошо сказал о том, что мы в первую очередь существа духовные в материальном обличии. И с точки зрения католичества и видения этого типа мышления, человек может возделывать этот мир, насаждая в него ту внутреннюю, или должен даже, как вы до этого сказали, насаждать в него плоды своего труда, исходя из своего внутреннего мировоззрения. И это есть для него во многом спасительно. С точки зрения православия подход другой. Мы уже вспахиваем не сад тот, который видим, не материальный мир, а внутренний сад, сад собственной души. Кажется, это называется теозис, что ли, термином таким. Вот. И в первую очередь, преображаясь внутри, мы преображаем мир вокруг себя. И вот вопрос, значит, если мы внутри себя имеем ту самую благодать и благодарность к тому, с чем можем контактировать, мы можем наш мир украшать, и это хорошо. Таким образом мы трудимся и выполняем задание. Задание наше – реализовывать внутреннее качество, внутреннее видение на внешний мир. С другой стороны, если мы внутри себя имеем хаос и беспорядок, то мы будем вносить этот мир такое же разрушение. Таким образом, смотря на свой, выбирая собственный путь, мы таким образом и выполняем каждый раз задание Бога. Мы действуем с одной стороны, а с другой стороны мы еще оценим действия свои, чужие. И это тоже вторая часть задания. И если мы наши действия можем интерпретировать, рефлексировать, и этой интерпретацией мы непосредственно как бы оказываем воздействие на собственную душу, либо приближаемся к тому, как видит Господь наш мир, либо, наоборот, от этого отстраняемся. И таким образом, подводя итог, дар – это, скажем так, сам мир и наша способность видеть и мыслить, и наше задание – это способность действовать, проявлять свою активность и рефлексировать на эту же свою собственную активность.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Клуб частных мнений в эфире радио «Вера». Мы сегодня говорим о Божьем мире, о том, как он создан и что это для нас, дар или какая-то задача. Мы – это я, Наталья Лангамер, а также гости студии. Священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира города Коммунар Ленинградской области, а также Александр Молчанов, учитель биологии, и Екатерина Каштанова, специалист по связям с общественностью и сотрудник Патриаршей гуманитарной миссии. Собственно, Катя и предложила эту тему для обсуждения. И все-таки давайте уточним, что значит воздействовать на этот мир. Мы говорим о мире как о природе. Ну вот если простыми словами, мы должны что-то делать с этой природой, что имел в виду Господь под возделыванием сада. Потом он, правда, задачу уточнил Адаму, что ты будешь в поте и труде добывать себе пищу, да?
Потом уже.
После грехопадения.
Вследствие грехопадения, да, земля испортилась.
Все-таки что имелось в виду возделывать? Кучивать там кусты? Я сейчас совершенно примитивно, да? Беречь экологию сейчас в более глобальных смыслах? Или что?
Ну, так и давайте попробуем этот вопрос решить на нашем уровне, то есть как бы более примитивно, потому что мы не можем познать полноту этого мира, увидеть все величие того дара, который дал нам Бог, но мы можем рассмотреть его, ну, вот с точки зрения ребенка, да, которому любящий отец дал какой-то подарок. Ведь, как правило, подарок мы дарим для чего? Ну, во-первых, для того, чтобы показать свою любовь, да, угу. Вот. А во-вторых, мы стараемся подарить то, что будет полезно. То, что действительно человеку послужит в этой жизни, и в этом отношении Господь, безусловно, когда вручал человеку этот мир, и это, безусловно, дар, потому что мы в этот мир ничего не внесли и ничего из него не вынесем, это всецело как бы дар Божий, и тут нужно понимать, что хотел Господь от нас, да, от этого подарка. Мы когда дарим, хотим либо сделать что-то приятное, либо человеку этим подарком дать какой-то определенный функционал – чтобы человек возрастал, да, как поговорка говорит, книга – лучший подарок. Мы же дарим книгу, да?
Ну да, надеемся, или конструктор ребенку, да, собирает.
Надеемся, что тот же самый конструктор ребенок будет собирать, что книга не только станет украшением на полке, да, но будет действительно прочитана частью тезауруса человека, его сокровища, да, его познаний, которые эта книга может ему передать. Вот, наверное, этот мир можно рассмотреть с точки зрения дара и посмотреть тогда, что нам Господь дал вместе с этим миром. Вот как вы думаете, Екатерина, что нам Господь дал вместе с этим миром?
Знания.
Вот. Ну, знания.
Давайте уточним, что значит этот мир. Все-таки
природа вы имеете в виду?
Да. Ну, я бы сказал, что мир имеется в виду, это некая такой система пинг-понга. То есть он есть как таковой, и еще у нас есть способность его видеть, чувствовать, осознавать. Поэтому весь мир вокруг нас – это ровно столько мира, сколько мы его непосредственно ощущаем вот телесно, как есть. Ну и плюс последние там пару веков мы добрали еще новых методов, с помощью которых мы можем также посмотреть на мир, например, гамма, рентген, излучение и другие формы. Сами не ощущаем, но тоже их видим, и это дополняет видение красоты нашего мира. Это вы имели в виду, батюшка, да?
Ну, конечно, это дополняет его разумность. Вот, да, те же самые, если мы, наверное, будем говорить о биологии, да, как раз поправите меня, если я не ошибусь, по-моему, функции человеческой клетки, оно имеет КПД более 90% на те известные функции, которые в человеческой клетке происходят, да?
Функции каждой задачи выполняются с высоким коэффициентом КПД, но есть и исключения, скажем так. Ну и для клетки надо сказать, что все равно она не идеальная машина. Можно сказать, мы сейчас можем построить более качественную, но не на уровне биологии, не на таком микроскопическом уровне.
А мир Божий идеален тогда, хотите сказать?
Опять-таки, тварный или не тварный?
Тварный.
Мы чего-то заблудились. Давайте мы какую-то точку отсчета возьмем. Все-таки квант пойдет как точка отсчета? Или сейчас уже что-то еще мельче
нашли? Да нет, можно. Квант – это частица, переводит слово, да. Поэтому квантовать можно и мысль, и материю,
так, ну вот, и слово. Да, вот давайте все-таки мы говорим про мир, сотворенный вот из этого, не из этого, а как бы он состоит из квантов. Ну, по крайней мере, так сейчас человечество воспринимает, да? Тогда про что мы говорим дальше? Вот этот квант, он какой? Вот вы как биолог можете нам что-то о нем рассказать, об этой первичной единице отсчета.
Как биолог о кванте я ничего не могу рассказать. Я только знаю то, что квант еще и времени не имеет. То есть математически его можно в обе стороны по временной шкале запустить. А вот уже все, что из него построено, то, что мы говорим про атомы и то, из чего они состоят, то здесь уже мы говорим о том, что время существует, по крайней мере. А дальше это молекулы. Мы в первую очередь видим наш мир с точки зрения и ощущаем с точки зрения молекул. Это вкус, это запах. И ощущаем различные волны. Волны, звуковые волны и световые волны. Мы видим очень узкий световой диапазон. И качество этого видения еще от человека к человеку отличается. Кто-то имеет осложнение в виде астигматизма и других, а кто-то видит луны Юпитера невооруженным глазом. Вот. А если мы говорим об окружающем нас мире, это мир, сообразный физически, химически и биологически нашему телу.
То есть то, в чем мы существуем, да, получается. Среда, в которой мы существуем. И очень так отец Алексей сказал, что этому миру и без нас было бы хорошо. Тем не менее, Господь все-таки создал нас, значит, счел, что мы нужны этому миру.
Безусловно, и Он сделал нас, более того, Он сделал нас сотворцами в этом мире, Он дал нам возможность влиять на этот мир, причем влиять разумно и видеть результаты этого влияния. Но вообще, конечно, для меня прежде всего этот мир, это может быть не некая совокупность квантов и рентгеновского излучения, но, наверное, для меня, если мы говорим про физический окружающий мир, наверное, для меня это прежде всего то гнездо аистов, которые они у меня свили, прямо на столбе.
Не, ну подождите, да. Это тоже из молекул.
Это тоже из молекул, но я их не воспринимаю все-таки совокупностью молекул, да. И я хоть и сказал про КПД, их клетки, но я прежде всего вижу, как прилетают вот эти родители этих аистов, да, и при этом они кормят своих детей, да. Как они на этом столбе, который бесконечно, вот, ну, с точки зрения строителя, но он неудобен, чтобы строить
неудобен,
это
гнездо. Неудобен, но они всегда выбирают эти столбы, да.
Да, но они это гнездо построили, и оно стоит, оно не падает, оно много лет уже прилетает. Они при этом, при всем, как только их чадушки подрастают, они начинают отлетать на соседние столбы и дают им возможность побыть вот в этом гнезде в безопасности. Но это ладно. А когда они совершают свой перелет потом, вот эти вот самые аисты, которые только родились, прожили буквально несколько месяцев, и они встают на крыло и летят вплоть до Южноафриканской Республики, это там 7,5 тысяч километров, я не знаю, проверите, посмотрите. Вот это действительно, безусловно, то чудо, которое радует и согревает мое сердце, но не тем, что они летят столько, а тем, что вот они прилетают, а тем, что такие красивые, они так замечательно хлопают своими клювами, да, селятся всегда там, где больше всего людей, несмотря вроде, да, мы стараемся как-то от суеты избежать.
Доверие такое.
Да, они вот доверие такое человеку, и это, наверное, для меня это вот такая мудрая школа любви, да, которую Господь дает, и он смотрит, ну, смотри, как это прекрасно, как это здорово, да.
Ну и действительно, ведь мне кажется, мы очень многому учимся из природы. То есть мы наблюдаем за какими-то процессами, как происходит в природе, и мы смотрим, как у них устроено, как они как-то приспосабливаются, да, тот же быт устраивает, и мне кажется, это тоже какое-то познание.
Это, знаешь, мне кажется, это про, во-первых, то, что сказал отец Алексей, сейчас попробую как бы некий экскьюз для нас найти с Александром. Одну мысль только скажу, да, что мы говорили все-таки про составляющую материальную, да, какую-то физическую основу мира, а вы уже сказали о каком-то духовном наполнении, это важно, да, что этот мир не просто создан как данность физическая, он наполнен любовью, наверное, да?
Наталья, это как раз то, о чем говорит отец Алексей, это больше говорит про наши умственные возможности. Это как раз наши мысли, а они у нас тоже не данность во многом, это элемент воспитания. Сейчас в последнее время модно говорить про эмпатию, это вообще феномен последнего, там, наверное, века. До этого окружающий мир не возбуждал в человеке такого соучастия и сочувствия по отношению к животным. До этого можно представить, что и были другие качества, которых мы сейчас не испытываем. Поэтому то, что мы вкладываем в подрастающее поколение, или то, как человечество словом передает важные моменты, на которые стоит обратить внимание, и язык интерпретации, это и есть то, как мы воспринимаем окружающий мир уже умственно. То есть есть те, которые, например, видят мелкие детали, а есть те, которые их не видят, есть те, кто обращают на шумящие кроны, а есть те, кому это вообще все равно. И чувствительность, она еще определяется биологическими задатками человека. Кто-то просто не слышит шум кроны деревьев, а кто-то, например, слышит писк техники очень чутко, и поэтому для него пение птиц, трещание цикад дает массу и бурю эмоций. Количество рецепторов на кончике пальцев тоже отличается. Кожа может огрубеть настолько, что она не будет чувствовать воду, в принципе. А может так, что и волосками чувствуешь воздух, и чувствуешь мельчайшую разницу в температуре и в вязкости среды. Вот, поэтому... И я связываю мысль, хочу сказать, что, с одной стороны, мы своим детям прививаем определенную чувствительность, исходя из наших генетических особенностей родовых. У кого-то больше, у кого-то... И человечество в целом вкладывает в каждое поколение определенные важности интерпретации внешнего мира. Мы можем видеть, как копытные животные дружно пытаются сбежать от хищника, защищая друг друга, прижимаясь друг к другу. А на самом деле биологическая интерпретация совсем другая. Это называется эгоистичное стадо. А не наоборот, каждый хочет спастись лично сам, выталкивая всех остальных снаружи. И даже более того, они могут подставить более слабого для того, чтобы его забили хищники, а он сам выжил.
Вопрос мотивации бега, да, в стае,
ну,
да.
В стаде. Ну вот, кстати, Я хотела, да, добавить, вспомнила о том, что вот вы сказали детали, да, маленькие дети, вот они же постигают мир, и вот у них есть как раз-таки в определенном возрасте особенности, они видят какие-то вот мельчайших, там, не знаю, козявки, какие-то букашки, которые взрослые даже там вот, ну, не увидят, да, потом с возрастом мы вот как-то уже видим что-то глобальное, но я вот наблюдала, сколько с детьми тоже и сама в зоопарке, когда... Это очень интересно в любом возрасте, потому что ты приходишь к любому вот животному, они живут своей жизнью, и ты... Это захватывающее, на самом деле, зрелище, потому что у каждого свой какой-то вот особенность, принцип, да, и так далее. Это же тоже получается... Ну, то есть тут не надо какого-то нашего воспитания. То есть мы просто наблюдаем, и через это мы тоже познаем мир.
Ну, например, как чему, с чему ты аистами, да? Да, вот чему мы у них учимся? Потому что мне тоже хотелось поговорить об этом. Все-таки у них есть инстинкты, да, и они ведомы инстинктами. И, например, рождающийся слоненок, который падает даже позвоночником вниз, или жирафенок, да, он встает на ножки, и он уже живет. А человека Господь так создал, что он рождается абсолютно неприспособленным к жизни, и без участия матери, как минимум, да, он не выживет. И, кстати, если он будет жить в дикой природе и учиться у животных, он станет Маугли. Нужен человек, чтобы человек стал
человеком. Но все равно есть же этапы там, да, то есть сначала там малыш вообще там не сидит, ничего, ни голову не держит, потом он ползет, потом он начинает ходить. То есть, ну, все равно они просто более длительные, наверное.
Вот почему Господь так сделал, что мы беспомощны при рождении?
Кстати говоря, вы правильно сказали, мы узнаем в животных свои же инстинкты. Причем в млекопитающих больше, в птице меньше, а в рептилии у них эмпатии как таковой нет, эмоций как таковых нет, и мы практически не чувствуем с ними какое-то родство. Причем, кстати, мы завозим чаще в качестве домашних питомцев кошечек и собак, потому что хищники больше похожи на нас, нежели чем травоядные.
Нет, я знаю, про что я как бы начала, куда выводить, что все-таки человеку дан этот мир не только в инстинктах, то есть мы беспомощны. Господь бы мог нам дать такие же инстинкты, как кошки, и мы бы благополучно вставали на лапки, вырастали, размножались, но он зачем-то сделал так, что нам этот мир нужно познавать.
Да, мы беспомощны.
Нам подобных.
Мы действительно беспомощны, вы правильно сказали, что человек становится человеком, только обретая слово, и постепенно через слово приобретая сознание как таковое. И совесть и все остальные нематериальные качества тоже воспринимаются через слово, никак иначе. Мы так долго остаемся неприспособленными, видимо, потому что воспитать как раз вот эти духовные или душевные качества нужно гораздо больше времени. Ну, вот мы смотрим, например, на детей. Я, как учитель, предложу свою концепцию. Я уже когда-то ее озвучил. Это, на самом деле, является шуткой и частным мнением. Но когда ты смотришь на пятиклассника или там четырехклассника, такое ощущение, что прибежали австралопитеки. Максимум палка и камень. Вот. И дальше они проходят стадию архантропов, древнейших людей, потом неандертальцев, сутулых и картавых, и потом, глядишь, либо в 10-м, либо в студенчестве становятся человеки разумными, которые могут не только ломать, но и строить.
Это очень все интересно, но нам надо прерваться на небольшую паузу. Я напомню, что в эфире Клуб частных мнений. У микрофона я, Наталья Лангамер, а также наши гости. Священник Алексей Дудин, настоятель храма Святого Равнопольного апостольного князя Владимира города Коммунар Ленинградской области, Александр Молчанов, учитель биологии, и Екатерина Каштанова, сотрудник Патриаршей гуманитарной миссии, специалист по связям с общественностью. Мы сейчас прервемся на паузу, пожалуйста, не переключайтесь.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Клуб частных мнений в эфире. И сегодня мы говорим об этом мире, который создал Господь, и как мы к нему относимся. Мир Божий. Дар или задание для человека? Так мы сформулировали тему. А в гостях у нас священник Алексей Дудин, настоятель храма Святого Равноапостольного князя Владимира города Коммунар Ленинградской области, а также Александр Молчанов, учитель биологии, Екатерина Каштанова, сотрудник Патриаршей гуманитарной миссии, который, собственно, предложил эту тему. Александр, вы нас погрузили в процессы эволюции на примере пятиклассников, шестиклассников и семиклассников.
Раньше считалось, что мозг заканчивает развитие, ну, либо там в 7 лет, либо все основные императивы, либо в 20 лет, но на самом деле мозг прогрессирует до 60 лет. И могу сказать по личному опыту, что вообще наверное, самый пик интеллекта где-то к 40 годам, и дальше он до 60 пребывает плюс-минус в такой гармонии, но, тем не менее, различные алгоритмы мышления все равно можно достраивать. Так вот, способность человека просто видеть или даже хотя бы просто, скажем так, переносить на себя, экстраполировать то, что он видит в животных, в окружающем мире, в удивительных или удивляющих его взаимосвязях и гармонии, это еще недостаточно. И мне кажется, что наше задание состоит в том, чтобы вот выполнить некий выбор. То есть как именно мы можем свой внутренний мир связать с тем, что мы видим вовне. И можем ли мы это считать как неоплаченным даром и долгом для того, чтобы мы могли наслаждаться какое-то время этой красотой вокруг нас? Либо же это для нас важное сырье для того, чтобы мы, наоборот, его преобразовывали и улучшали? И созерцание ли нам помогает развиваться, или, наоборот, творческая активность помогает нам развиваться? Это вот, в общем-то, нерешенный вопрос. Батюшка сказал, что труд для нас обязателен. Действительно, мы должны свой талант проявить. Таким образом, мы проявляем свою творческую активность, свою свободу, свой выбор. Но и делать это исключительно без какой-либо рефлексии и оглядывания назад, хотя бы с точки зрения экологии, поверхностной или внутренней, или других каких-то императивов, мы тоже не можем. И вот наше задание – это всегда находиться вот в балансе созерцания и творческой активности.
Наблюдать или воздействовать.
И воздействовать, и наблюдать, и понимать, не вредим ли мы окружающему миру с одной стороны и своими действиями вообще будущему поколению и людям вокруг нас.
Вот очень интересно, отец Алексей, какого все-таки действия от нас ждет Господь?
Ну, наверное, когда мы хотим от человека получить какое-то конструктивное действие, мы должны сначала ему показать, что такое хорошо. Вот мы смотрим на этот мир окружающий и видим те примеры, которые нам кажутся добрыми, приятными. Ну, не знаю, вот начали с аиста, давайте проговорим про лебединую верность. Да, вот да. Лебеди, они вместе живут. А есть, наоборот, какие-то примеры в этой природе, которые наше сердце, наша нравственность, она отвергает, да. И человек, глядя на эту природу, он, безусловно, ну, как в школе, он просто воспринимает различные...
Учится.
Да, различные парадигмы поведения, различные примеры, да, как можно себя вести в том или ином случае, а дальше уже научившись, получив определенно, уже сделав свой какой-то выбор, как он себя будет вести, какие цели он перед собой поставит, что для него будет дорого, что для него будет красиво, а что будет некрасиво, да, потому что... И после того, как он уже решил в жизни, что для него красиво, что некрасиво, он дальше уже начинает проявлять свои творческие способности и становится либо сотворцом Богу, либо становится соразрушителем, да, потому что этот мир
можно
не только
создать. Но это уже не Богу. Соразрушитель – это другому ведомству.
Ну да, да, поэтому тут уже человек выбирает сам. И когда мы говорим о мире животном, мы должны сказать, что у мира животного нету воли. У человека есть воля.
Ну как это? Кошка нет, тоже может не захотеть
нет,
куда-то
нет.
идти.
Кошка не может захотеть, у нее есть инстинкт. Mm-hmm. Вот мне биолог не даст соврать. Если, например, птицы услышат сигнал опасности, они не смогут не улететь. Если там какое-то там животное получит какую-то определенную команду, заложенную в ее генетическом коде, она поступить по-другому не сможет. А человек может. Вот животное, знаете, например, животное не может врать.
Ну,
оно,
да.
оно может мимикрировать.
Хотя
но оно не
может,
но оно не может сознательно соврать, оно не может. Не дано
кто
ему.
Кто столкнул тарелку со стола, может же это имитировать, да, невинность.
А это в данном случае вы... Дело в том, что человек, он действительно обладает настолько мощным творческим потенциалом,
что мы дорисовываем.
Что, да, когда с нами рядом живут животные, они прямо начинают отражать
да, да, да,
наш внутренний мир, да, именно наш внутренний мир, того человека, который находится рядом с ним. Но все-таки ответственный, осознанный выбор делать или не делать, это только человек может.
Да, делать. Выбор добра и зла, наверное.
Да,
может
выбор
делать человек.
Вообще выбор любой такой активности. Вот животное, оно все равно живет инстинктами. Простите.
Отец Алексей, сколько у вас животных дома?
Их было много. Их было много. Сейчас это рыбы. До этого это были морские свиньи, были черепахи, хомяк, но только кошек и собак я не брал, потому что они, в общем-то, аллергенные, поэтому кошек и собак у нас не было.
Я хочу возразить и спросить Александра, простите, мне кажется, что когда ты, допустим, кошку на улице, которая там бегает, играет, берешь на руки потискать, и она вырывается, это что, она руководима инстинктами?
Ой, я такой случай расскажу сейчас на это, прямо про эту кошку, потому что, во-первых, я согласен с отцом Алексеем, да,
иерархия... То есть у них воли нет.
Иерархия инстинктов, Тинбергер, да, все это есть, все это правда, и наученность врать у них тоже есть, но это, опять-таки, внутриинстинктивные действия. Воли на добро и зло у них нет, только у нас, потому что у нас есть возможность интерпретировать добро и зло, а у них нет. Так вот, был случай с черепахой. Кто-то где-то упустил, как это обычно бывает на даче, кто-то другой подобрал, но ему не надо. И он выставил на Авито, мол, так и так, скидываю черепаху, я ее забираю. Она вся развалившаяся, просто уже панцирь треснутый, лапы все до крови разодраны, ногти нет, слезоточивость, авитаминоз, может быть, по некоторым даже направлениям. В общем, это уже еле-еле дышащее. И вот мы ее мазали, обкалывали, кормили, грели, сушили, что только не делали, светили на нее. И вы знаете, даже оказалось, черепаха может выразить благодарность. Вот это явно не соответствующее рептильному мозгу действие. Она каждое утро встречает нас на кухне, она живет не в клетке, а свободно перемещается по квартире, встречает и заползает на ноги. Это, видимо, единственная форма ласки, которую она может проявить. Вот. И это для меня сильным было открытием и удивлением. Вот, и снова возвращаясь к инстинктам, к сожалению, есть млекопитающие, действия которых мы можем интерпретировать как вранье, но они врут, как всегда, с определенной, конечно, целью. Это облегченный способ добыть еду или еще что-то. То есть у них нет какой-то другой, более высшей мотивации, и если, скажем так, у него, у животного есть форма такого инстинктивного поведения, способность обмануть, то да, они будут врать. Нет, мозг это не провернет. Про дельфинов можно много рассказать, как они научились обманывать.
Дельфины?
Да, сначала, значит, она поняла, что ей дают вкусненькое за то, что она приносит мусор из бассейна. Потом она поняла, что размер мусора не важен, и можно рвать мусор где-то отдельно и приносить по частям. Потом она поняла, что за чайку дают еще больше. Потом она начала на одну рыбку ловить чаек и приносить чаек, и за это еще больше получать.
Цыганский такой подход.
Удивили дельфины.
Да. Поэтому, да, способов, конечно, у сильного мозга придумать какую-то авантюру для пищи всегда есть. Другое дело, что нет интерпретации.
Вот смотрите, мы рассматриваем сейчас тот мир, который Господь создал для нас, и что мы для себя выносим. Все-таки мы говорим о методе наблюдения, да? Если возвращаться к словам Александра о способе взаимодействия с внешним миром, это что-то созидать, творить, отдавать, да? Вот что же такое несем мы в этот мир? Мы поняли, что мы все-таки выбираем нести добро или зло, но чем мы можем дополнить этот мир? И то, что мы создаем, это уже как бы является частью Божьего мира? Или это уже какая-то... Мы же сотворцы, типа, мы же дети Божьи? Или это что-то уже какое-то вот нечто другое?
Но я так думаю, что во многом это зависит от мотивации. Вот, знаете, если бы вы светили на вашу черепаху и кормили ее нужными препаратами, но делали это без любви и без сердца, то вы бы не получили, думаю, того результата, да, который не свойственен рептилоидам. А человек может в этот мир вносить любовь. И вот эта любовь, она нематериальна, про нее много кто говорит, но на самом деле она во многом зависит, во-первых, от мотивации самого человека, что он хочет сделать, ради чего. А во-вторых, оно зависит, ну, наверное, от степени усилия, чем он ради этой любви готов пожертвовать, да, и чем больше желание сотворить эту любовь, и чем больше человек к этому прилагает усилия, наверное, тем больше получается такой добрый результат, да, потому что зачастую сколько раз в жизни мы сталкивались с тем, что человек... Ну, хочет сделать одну вещь, а у него получается совершенно другая. А через некоторое время он начинает понимать, что то, что у него вышло, оно на самом деле гораздо более совершенно, чем то, что он задумал, да.
Это если с молитвой делать, обычно бывает.
С молитвой, да. Ну, об этом уже надо как раз и рассказывать. И здесь как раз кошке невозможно рассказать, что надо кушать там с молитвой или мышей ловить, да, там, Господи, благослови, сказать
это
перед тем, как бежать.
Это как у Исаии, да, мои пути не ваши пути, и да. Как небо от земли отстаёт, так и мои пути от ваших отстаёт, получается.
Ну, как раз имеется в виду здесь мотивация, именно что человек хочет сделать, потому что Бог хочет всем спастись и в познание истины прийти, да, познание истины здесь в том, что этот мир сотворен как школа Божьей любви, и мы в этом мире, находясь, идем к Богу, познавая и красоту этого мира, познавая и те дары, которые нам Бог дал, да, вот мы говорили о том, что если мы чего-то начинаем лишаться, то в этом случае, соответственно, начинаем больше ценить то, что у нас есть, да, и вот так постепенно, углубляясь в это, понимая, осознавая, становясь соучастниками вот этих утешений, да, которые в этом мире тоже немало требуется. Ведь если действовать чисто рационально, как зачастую пытается действовать современное общество, то можно дойти до тех бесчеловечных вещей, до которых там дошли фашисты, да, которые вместо того, чтобы ухаживать там за стариками и за инвалидами, просто предлагали их истребить. Ну, зачем им мучиться, кругом людям мучиться? А мы четко понимаем, что любой человек, прикованный к постели, это человек, который несет свою миссию, который не только в этом мире лежит и страдает, но он дает возможность и другим совершить это доброе дело. И сам по себе вот он осознает, сколько ему до этого дал Бог, и как он это, может быть, мало ценил. Он может видеть, как вокруг него много добрых людей, которые готовы его поддержать. И, в общем-то, познание этого мира и рост человеческой души, ее потенциала, оно в этом мире постоянно происходит.
Я, наверное, про это именно и пыталась как бы подвести к этой теме, когда говорила про ребенка, потому что рожденного немощным, да, потому что у животных все-таки это инстинкты, да, продолжение рода. У нас все-таки в основе лежит супружеская любовь, рождение новой жизни. И дальше я слышала, отец Дмитрий Смирнов об этом говорил, что ребенок это как вот семья, как модель Святой Троицы, да, и именно в любви должен расти этот ребенок вот от этой немощи. Полный, да, в терпении, жертвенной любви родителей, он должен возрастать и так постигать эту любовь, видимо.
Ну, безусловно, если бы, наверное, Господь создал человека столь же быстро приобретающими все функции, да, вот жизнеспособного организма, то, наверное, такой любви проявлялось бы в нашей жизни гораздо меньше, да. И то, что Господь попускает нам быть немощными, но это тоже определенный дар, это да. В этом отношении.
В познании мы как мудрость, раз-таки, да, да, и ценим, и благодарим.
Мудрость Божия.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Клуб частных мнений в эфире радио «Вера». Мы продолжаем наш разговор на тему «Мир Божий, дар или задание для человека». А мы – это я, Наталья Лангаммер, а также наши гости – священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира города Коммунар Ленинградской области, Александр Молчанов, учитель биологии, и Екатерина Каштанова, сотрудник патриаршей гуманитарной миссии, специалист по связям с общественностью. Собственно, Катюша и предложила нам эту тему. Вот мы с тобой даже изначально и не могли до конца понять, а к чему мы хотим прийти.
Ну да.
Но тема имеет право на существование, ибо все-таки служится молебен о сохранении вот этого созданного Богом мира от грехов человеческих. Да? Получается, все-таки наши грехи разрушают этот мир. Это не только про экологию. Да? Для меня непостижимо совершенно, почему болеют животные, почему они ведут себя агрессивно, почему они
люди.
Люди, понятно. Ну, Катька, по грехам как бы мы и болеем по нашим.
Ну, не а только по грехам, грешные. Вот как в Евангелии. Да. Для чего? Для славы Божией, да? Никто не согрешил.
Ну, согласна с тобой. Но при чем здесь животные? Почему они-то страдают? Почему у них изменяется поведение после грехопадения
человечества? Чтобы мы, может быть, размягчились.
Вот я думаю, да. Как вы думаете, отец Алексей?
Ну, безусловно, это следствие, да, выбора человека, когда человек внес грех в этот мир, то Господь дает нам возможность увидеть последствия этого греха, насколько он негативно действует на все творение. И здесь человек, хорошо, если он вразумится, да, если он увидит, насколько это разрушительно и пагубно, и сделает все для того, чтобы это исправить. Ну, тем не менее...
Это же, получается, тоже созерцание, но только уже негатива, да? То есть вот то, о чем говорил Александр, то есть, ну, мы можем созерцать не только красоту, мы можем созерцать разрушение и тоже делать выводы определенные.
Да, и каким-то действием побуждаться таким образом.
Ну да, и вот она, получается, мы проходим вот эту школу, да, вот узнавание дерева добра и зла, грубо говоря.
Да, мы делаем выбор и видим последствия этого выбора, и вкушаем его плоды, и не только горькие, но и сладкие, и в этом отношении как раз переходим к самой, наверное, главной части, да, потому что этот мир не только дар Бога, да, безусловно, это дар Бога, и нам дали возможности, вот как, знаете, у меня было...
День самоуправления?
Нет, не то, что день самоуправления. Вот у меня в семье был случай, когда у меня сын очень долго просил фотоаппарат, а фотоаппарат тогда еще довольно дорого стоил, и я купил. Я купил ему этот фотоаппарат, но буквально через несколько дней я нашел этот фотоаппарат сломанным. Я очень сильно, ну, как бы огорчился, потому что, ну, долго просил, дорогая вещь, и вот эта вещь оказалась сломанной. В этом отношении вообще, наверное, лучше всего наше отношение с Богом и то, что от нас Бог хочет, конечно, мы можем брать примеры из нашего окружающего мира, но больше всего, наверное, эти примеры становятся понятны из наших внутрисемейных отношений.
Детско-родительских.
Детско-родительских отношений. Да, и отношение детей к тем вещам, которые им дают, и как детей воспитывать. Ну, это, в общем-то, действительно, как мы относимся к этому миру, как мы относимся к дару Бога, так мы относимся к самому Творцу. И об этом стоит задуматься, потому что если нам тот самый дорогой подарок, который нам Бог дал, ну вот который мы можем сейчас оценить, понять, понятно, что мы еще не пришли в Царство Небесное, и то, о чем говорил апостол Павел, что на сердце человека еще не всходило то, что приготовил Господь любящим его, еще не приходило это на сердце, этого опыта у нас нет, зато у нас есть опыт в малом, опыт общения в этом мире, и тот, кто будет в малом Богу верен, и кто будет хранить и благодарить Бога за то, что ему Господь дал, кто станет соучастником, сотворцом в этом мире, наверное, тому Господь даст и Царство Небесное. Поэтому этот мир и отношение к нему, оно бесконечно важно для нас, потому что для нас это подготовка к встрече с Творцом и... тест на профпригодность для Царства Небесного, если уж так говорить по-простому.
Знаете, недавно где-то на клубе частных мнений мы обсуждали тему «Хула на Духа Святого». Что это? И прозвучала мысль, в общем-то, очевидная, но которая меня пронзила, что недовольство своей жизнью, невосприятие это как
неблагодарность,
да, несогласие с тем, что это абсолютная ценность, жизнь, да, это хула на Духа Святого, и это очень страшно. То есть мы, конечно, должны про это помнить, и про вот это вот состояние уныния, чем оно опасно, да, что это именно тот грех, который, как сказал Господь наш Иисус Христос, не простится человеку. Хула на Духа Святого, это очень страшно. Вот, а я сидела, вас слушала, еще отец Алексей, думала, так, а каким же будет это Царство Небесное? Ну, давайте снова начнем с квантов. Ну, конечно,
все идеально.
Там будут другие единицы измерения.
Волк с кем там, лев с ягненком.
Лев с ягненком, да, и небесный град Иерусалим, кстати, из драгоценных камней, и женская любовь к камням многими в шутку или всерьез объясняется тем, что женщина предчувствует уже
рай.
Вот этот, да, рай, этот небесный град Иерусалим. Ну, и вот помечтать-то, конечно, хочется, Катя. Тем не менее, мы уже проговорили почти час. Катюш, есть еще какие-то у тебя вопросы, мысли?
Вопросы нет. Я благодарна гостям за подсвеченные вот эти вот стороны, потому что есть о чем задуматься. И я где-то себя обличила в каких-то моментах. И мне кажется, действительно, вот это вот наблюдение, я поняла, что я познаю Бога, да, то есть вот в этой рефлексии, в этом узнавании, оценке как минусов, так и плюсов, и поэтому так интересно. Ты действительно, вот ты влюбляешься в этот мир Божий, да, и вот все время открываешь. Вот то, о чем ты сейчас сказала, это как раз-таки вот оно обратно возвращается к моей программе, да. Кажется, что мы имеем воду вот каждый день, на этом таком понятном примере Господь показал, да, а оказывается, для кого-то это настолько бывает недоступно. И как по-разному мы с этой женщиной относились к одному и тому же.
Вот. И в тебе была тогда любовь, Катюш, что мы, важно, тоже пришли к какому-то мнению. Мы сейчас тут женское богословие устроим, что все-таки то, что мы должны нести, это так просто очевидно и такое потрясающее открытие, что, видимо, мы должны нести любовь. Это вы имели в виду, Александр?
Да, все правильно, именно это. Потому что именно любовь позволяет преображать этот мир уже не только своими силами, а вместе со Творцом. И таким образом, собственно, приближаться к раю, так, чтобы плод нашего труда, радуя нас, возвещал нам, можно сказать, о том, что мы можем получить в будущей жизни.
Вот, может быть, такой неожиданный вопрос, но наука исследует разные процессы, да, физиологические, биологические, физические, химические. А любовь, как-то наука может описать, исследовать, увидеть, заметить, констатировать?
Влюблённость, да. Конечно,
нет, я не в человеке, а проявление. Вот когда о черепахе заботимся с любовью, по-другому в ней протекают биологические процессы. Как-то участвует эта любовь как данность в уравнениях?
Нет, мы не можем никак это измерить, потому что для этого должен быть, скажем так, отрицательный контроль.
А, отсутствие любви.
Какое-то абсолютное ее отсутствие, да.
Ну, оно же существует, отсутствие любви как зло.
А там в Евангелии очень хорошо написано, там сначала Господь говорит: «Не верьте мне, но верьте пославшего меня», а потом говорит: «Верьте мне». Вот. И если к этому обращаться, то надо сказать, что в нашем мире он существует, пронизанный духом и пронизанный любовью. Без любви он мгновенно рассыпется, поэтому нет отрицательного контроля.
То есть это и есть наш мир, он создан из любви как вещества, получается, да?
Ну, можно и так сказать, да.
Потому что действительно, вот меня обратило внимание знакомая, я повторяю это открытие свое, постоянно рассказываю о нем, что когда мама поцелует, ребенок упадет, там бобо, да, мама поцелует, ему становится легче. Это же не только психологическая установка, отец Алексей, отец многодетный.
Это не только психологическая установка, конечно, тактильный контакт с ребенком, он вызывает какие-то и физиологические процессы, безусловно, но, конечно, это прежде всего такая поддержка, это внимание, это то, что может оценить только человек, да, потому что это же именно мама. Иначе и это могла бы быть, мог быть абсолютно любой другой человек. Но маминое утешение, они работают всегда лучше всего, потому что в них больше всего любви.
Ну и у супругов также. То есть да. Всё, ну, вот психологи говорят, да, там вот вы там пообнимались, все как будто тебе легче. Ничего вроде не произошло, но человеку действительно
напитался любовью.
Да, да, теплее.
Вот надежда, получается, тоже и любовь должна иметь какое-то биологическое подкрепление. Есть не очень вписывающийся эксперимент, но тем не менее можно привести. Про крысу, которую бросают в ведро. И если, например, крысу бросить в ведро, и она устанет, она, скажем так, сдастся уже через 2-3 минуты, а если эту же крысу в какой-то момент вытащить из ведра с водой, дать ей отдохнуть и снова погрузить, она готова плавать хоть 30 минут, потому что, знаешь, ее спасут. Вот, так что вот эта часть, наша уверенность или наша надежда на то, что есть любовь, и она, как же, скажем так, дает нам и силы на общеорганизменном уровне, на каких-то частных процессов.
То есть это здорово. Не только психологическая установка, да, получается?
Ну, хочется подчеркнуть, такая, да, что все это мы берем из этого мира, и именно уроки этого мира, они становятся для нас духовной школой, да, школой духовного возрастания, да. И Господь, безусловно, дав нам такой серьезный подарок, да, этот мир, он даром его нам дал, безусловно, этот подарок мы точно так же можем разломать и испортить, и мы стараемся этого не делать, и молимся о том, чтобы людям это не удалось, но надеемся на то, что вот этот замысел Божий и эту школу мы, пройдя, безусловно, обретем самое главное, мы обретем самого Творца и ту любовь, которую Он хочет подарить нам и в этом мире, и в мире грядущем.
Мы уже подходим к теме, а что такое жизнь, да, какие-то предельные смыслы, потому что жизнь – это, видимо, наше пребывание вот в этом как раз созданном Богом мире, но это уже какое-то более философское понятие или это какое-то все-таки понятное нам явление?
А мне кажется, это философия в простоте. Да, весь этот мир – это как раз и есть прикладная философия, ощутимая, которую, которую можно не только рефлексировать, а которую можно действительно вкусить, потрогать, почувствовать. Да, опытно на нее воздействовать и увидеть результаты этого воздействия. Но в данном случае хочется еще раз собрать нашу тему воедино. Итак, мы рассматривали этот мир как дар Бога, и, безусловно, этот дар, он прекрасен. Он дает человеку возможность познать, что Бог благ. Он дает возможность человеку познать, что этот мир сложен и премудр. Этот мир дает человеку возможность пройти определенные уроки, определенную школу и найти в этой школе самый главный смысл, смысл духовный, именно этим духовным смыслом любви, напитав свою душу и распространив эту любовь в окружающем его мире, встретиться с источником этой любви и с Творцом этого мира. Вот, наверное, так мы подведем определенный итог нашей сегодняшней передачи. Огромное всем спасибо.
Выходит, наш путь здесь, в этом мире, которым Господь нас родил, создал, поселил, это и есть подготовка к встрече с Абсолютом, с истиной, с Абсолютом любви, с Господом. Мне кажется, очень интересный мы сегодня маршрут такой простроили. Каждый услышал свое, как всегда, в нашем витаминном салате клубе частных мнений, который был сейчас в эфире на радио «Вера». Напомню, что у микрофонов сегодня были наши гости. Священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира города Коммунар Ленинградской области. Александр Молчанов, учитель биологии. Екатерина Каштан, сотрудник патриаршей гуманитарной миссии, специалист по связям с общественностью, собственно, автор идеи, автор темы, на которой мы сегодня говорили. А тему нашу мы сформулировали так: «Мир Божий – это дар или задание для человека?». Напомню, что нашу программу можно не только слушать, можно смотреть. На сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте будет доступна видеоверсия сразу после эфира на волнах Светлого радио. А на сегодня мы с вами прощаемся. Клуб частных мнений будет снова в эфире в следующее воскресенье в 18:00. Я Наталья Лангамер. На этом с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.
До свидания.
До свидания.
Спасибо. Спасибо, Господи.
Клуб частных мнений на радио «Вера».